свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Доброе утро, микрофона Анна Качкаева. Уссурийская тайга, царская кошка в ошейнике, премьер Путин усыпляет тигрицу выстрелом в лопатку. Репортаж почти метафора. Если бы не последний день августа, можно было бы подумать, что на дворе очередная предвыборная осень. Новый телевизионный сезон начинается на фоне широкомасштабной информационной войны и шоу фокусников и магов «Феномен». Мета, псевдо, пост, фальшак, тотальная безязыкость в гуманитарных областях. Что-то вообще надломилось в политике, общественной сфере, языке и понимании происходящего. Жизнь не вдыхается в старые понятия. «Мы не знаем, куда мы идем», – писал кто-то из философов конца 90-х, объявляя эпоху нового Средневековья. А в 24-м году еще Николай Бердяев писал о новом Средневековье. «Мы переживаем кризис социально-политических идеологий и форм. Все уже как будто изжито во внешней жизни. И ничего уже не может слишком вдохновить цивилизованные народы». Странная смесь пропаганды в ее средневековом, придуманном иезуитами назначении, готической мистики и слезливой сериальности – вот мое первое ощущение от начинающегося телевизионного сезона. Явно непростого. Вот об этом и о программных тенденциях наступившей премьерной осени наш сегодняшний разговор, в котором вместе со мной будут участвовать и вместе с вами, разумеется, обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. И обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Здравствуйте, Юрий.
Добрый
день. И вам мы задаем, в общем, простой вопрос. Что вы ждете от нового телевизионного сезона? Потому что, в общем, многие анонсы уже опубликованы. Вот в «Огоньке» у Юли уже публикация о том, что нас ждет в телевизионном сезоне. Да и вы сами, наверное, смотрите на программные сетки. Премьеры с этого понедельника начинаются. В общем, чего вы ждете? Не только от тех программ, которые заявлены, но и вообще вот ваши ощущения от того, что нам предстоит смотреть по телевизору. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvobod.ru, а телефон прямого эфира мы включим сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну а сейчас наша традиционная рубрика «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
Сегодня День знаний, и в День знаний министры теперь уже по традиции приходят к студентам московских вузов. Символично, что в МГИМО пришел министр Лавров, а вот на факультет журналистики МГУ пришел сегодня новый министр связи и коммуникации, так теперь называется профильное министерство для журналистов, Игорь Щеглев. Это было его первое программное выступление. В полдень оно вот закончилось, я слушала. Слушала министра, смотрела, как реагируют студенты. Министр молодой, симпатичный, с прямой спиной, такой сдержанно любезный, со знанием трех языков. Студентов было много, 300 с лишним человек, сидевших в том числе и на лестницах, некоторое количество преподавателей, потому что тоже сегодня первый день в университете. Очень много камер, камеры Первого канала только не было, а так все микрофоны стояли. Все было, в общем, вполне демократично, хотя давно я уже не видела, чтобы приход министра информации обставлялся с таким пиаровским размахом, с его советниками, спичрайтерами. Заранее подход к прессе на балюстраде журфаковской был обеспечен. Ну, в общем, наверное, это правильно. Это такое торжество таких технологий информационных. Так вот, лекция в университете. Министр Щеглов объявил, что ему, конечно же, нравится интерактивный формат, но лекция его заняла чуть больше времени, чем ответы на вопросы. Может быть, просто пока ему еще не очень привычно это делать. Говорил вполне традиционно и, в общем, ожидаемо. Интернет – это зона свободы, цифровизация телевидения – это неизбежность. Есть, конечно, вызовы, необходима журналистская ответственность. Потом взял в руки мел. И вот тут началось самое интересное, потому что нечасто в изложении министра можно услышать принципы качественной журналистики, да еще которые были зафиксированы в количестве 6 штук на доске. Так вот, Игорь Щеголов написал, что журналисты должны быть, вообще принципы, каковы они, не ангажированность, не сенсационность, факты должны от комментариев отделяться, нужно отказываться от недостаточной информации, должны транслироваться различные точки зрения, и, наконец, заголовки не должны быть слишком эмоциональными и двусмысленными. Вообще трудно не согласиться. Спасибо, что министр Щеголев напомнил об этом будущим журналистам. Но дальше было такое очень любопытное продолжение, потому что он начал постепенно перечеркивать все эти принципы. 5 из них перечеркнул, потому что с примерами и ссылками, и цитатами демонстрировал по каждому пункту, как западные СМИ, когда-то эталон стандартов журналистики, о чем тоже министр сказал, нарушали все возможные каноны при освещении событий в Осетии. Потом он, в общем, рассказав про все про это, пообещал студентам завести свой блог в интернете и пожелал будущим журналистам беречь крышу, видимо, от испытаний славой. А на вопросы студентов отвечал очень коротко, вопросов было много. Аплодисментами студенты встретили вопрос одного из них по поводу того, что они бесплатно работают во многих редакциях, и министр обещал с этим разобраться. А вот большая стопка вопросов, которая касалась как раз освещения осетинских событий, видимо, большого восторга у господина Щеголева не вызвало, потому что вопросы, в общем, касались следующих тем. Почему на российских каналах присутствовала позиция Кремля? Какими требованиям вашего списка отвечает российская журналистика? Был такой вопрос. Прокомментируйте освещение осетинских событий в соответствии с вашими принципами, которые вы только что изложили. Наконец, кто лучше показывал, по-вашему, эти события из российских СМИ? Был вопрос о Наталье Мораль. Но, в общем, вот здесь было все как-то чуть-чуть более скомканно. Министр пообещал забрать все эти вопросы и потом попробовать на форуме министерства всем любопытствующим студентам все-таки ответить на все их интересующие вопросы. И завершая так, можно, конечно, сказать, что лекция была любопытной, формат чрезвычайно неожиданным, но, в общем, такое очень знаковое, на мой взгляд, начало учебного года на главном журфаке страны.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии Юлия Ларина и Юрий Богомолов. Мы обсуждаем начало телевизионного сезона. Вам мы задали вопрос, что вы ждете от этого нового телевизионного сезона. И ждем ваших сообщений на пейджер, а потом и звонков. Ну, давайте начнем вот с каких-то таких, возможно, таких более концептуальных оценок. По вашему ощущению, Юрий, это будет непростой сезон или такой же традиционный, и ничего нового вы от него не ждете?
Ну, во-первых, значит, вот то, о чем говорил министр Щеголев, да, мы скоро узнаем не от него ответы на эти вопросы, которые ему задавали студенты, и которые он сам, так сказать, предложил, а непосредственно на практике. На практике и Первого канала, и канала России, и НТВ, и других. И у меня есть ощущение, вот, судя по всему, что все-таки будет очень сужен коридор диалога да, с аудиторией посредством отсутствия диалога с оппонентами. Это будет очень просто. Ну, скажем, ну, такая была программа «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым, где худо-бедно, значит, хотя и играли в одни ворота, в которых, как правило, стоял либо, значит, уважаемый Леонид Радзиховский, либо Николай Злобин, да, но все-таки какой-то был, так сказать, элемент диалога. Теперь эта программа исчезает. А что, значит, в принципе, остается? Вот вчера мы посмотрели воскресные аналитические программы на первом канале Толстого Петра, на втором, на российском.
Вести недели, но да, Маскевичус вести... явно, да, ну, просто вот. Он пока вот, так они вот разминаются.
Там это было очень хорошо видно, что ведущий этой программы, он сам себе задает вопросы, сам на них отвечает, примерно так же, как в свое время Юрий Жуков, когда он вел передачу, кажется, называлась «Встреча с Юрием Жуковым», что ли, отвечает на письма Юрия Жукова, где
девятая
у него...
Студия?
Не девятая, отдельная была. Где у него справа лежала стопка, значит, вопросов от телезрителей, а слева, значит, другая стопка, в которых телезрители отвечали на те вопросы, которые были справа. Вот примерно так же, потому что он приглашает в свою программу Михаила Леонтьева, которому дает слово, и который как бы развивает его идеи самого Петра Толстого. То же самое было на программе «Вести», где Мацкевичус, да, он более как бы отстраненно себя держал, но тем не менее, значит, приглашает своего начальника теперь, Дмитрия Киселева, вот, который, значит, читая, очевидно, по суфлеру, значит, излагает свою точку зрения на интеллигенцию, на ее роль. И меня, честно говоря, несколько, значит, поразил новый термин, когда он сказал, что интеллигенция полулояльная. Да, вот я до этого еще не слышал. Ну, там, не лояльная, я понимаю, да. А полулояльная, значит, будем браться и за полулояльную интеллигенцию.
Которая, да? Нелояльная, видимо, которая,
ну,
это маргиналы.
Которая недостаточно активно лояльна, да, наступательно лояльна. Вот. Ну, вот примерно, то есть из телевидения может уйти то, чем, собственно, и должно заниматься телевидение, диалогом со страной.
Ну, появится, наверное, какой-то, или вернется новый язык, Юр, вам это больше понятно. Вот, например, Расойкин вернется. Он ведь вот улыбнется в очки, какую-то в конце фразочку такую со знаком вопроса, видимо, оставит. Ну, вот так, наверное.
Ну, это будет в качестве такого утешения для несогласных. Да? Вот, где будет аккумулироваться вот некоторые, да, какие-то удовлетворения.
Скажите мне, а у вас есть ощущение, что мы, что, я понимаю, когда вот страна воюет, довольно странно требовать от основных государственных каналов, да, какой-нибудь иной позиции, но да, мы ведь вроде бы не воюющие.
А вот, судя по всему, де-факто, вот сам формат такого телевидения, когда... оппозиция или оппоненты, ну, не будем говорить оппозиция, оппоненты,
да,
другие,
оппозиция,
другие точки зрения, так сказать, исключены, и всякое обсуждение других точек зрения исключено, кроме формы обличения этих точек зрения, то де-факто это и есть свидетельство косвенное того, что воюем. Угу. У Брехта в этой великой пьесе «Кавказский меловой круг» есть замечательная реплика. Война окончилась, страшитесь мира.
Да. Юля, у вас есть что добавить?
Мне кажется, в этом сезоне телевидение будет разрываться между ледниковым периодом и холодной войной.
Хорошо. Тоже, между прочим, образ.
Да, ясно, что большая часть эфира будет занята развлекательными программами, звездами на коньках, а коньком. новостей и аналитики стали поиски врага где-то там за рубежом. И, конечно, это продолжится. И ясно, что новых форматов общественно-политических, вот из того, что сейчас есть в анонсах всех каналов, нельзя прочитать ни в одном анонсе. Единственное, что один дополнительный выпуск новостей прибавился на РЕН-ТВ, на РЕН-ТВ. И, кстати, сегодня, 1 сентября, исполняется 10 лет новостям РЕН-ТВ, можно их поздравить. И о возвращении Осокина вы уже сказали. А других общественно-политических форматов, честно говоря, не видно. И если говорить о главной тенденции сезона, как
нет,
мне кажется...
Нет, но на ТВЦ Затулин там будет что-то вести.
А он уже ведет, он они появились. Это
летом.
Но
это новый,
да, да, политическую
гонку. Это новый, как бы, да.
А что касается развлекательного телевидения, то здесь каналы продолжают в основном эксплуатировать успешные для них проекты. «Ледниковый период 3», «Последний герой», уже не знаю сколько, 5-6, «Битва экстрасенсов 6», и, конечно, рекорд тут установил тот же РЕН-ТВ, где «Солдаты 15» выходят. Вот. И это основное. То есть совершенно новых проектов, их не так много. В основном это успешные, новые сезоны успешных проектов.
А вот разговоры, как-то, мне кажется, в каком-то виде, можно их тоже как угодно называть, там, имитационные, развлекательные, всякие разные, но такое ощущение, что разговоров на телевидении в этом сезоне будет больше. Или нет?
Ну, не знаю, еще не все ясно, что будет, в конце
Нет.
концов. Времена будут?
Про времена не
большой
не
знак
знаю,
вопроса.
Да.
Но... У меня ощущение, что нет.
Ну.
Хотя вот, летом все так поменялось, может быть, и опять вернутся. Так.
Все зависит от того, какие разговоры мы имеем в виду. Если на политические темы,
не, ну
то скорее
это... их
да.
нет, да.
Раз... Ну, если... судя по всему, на канале «Культура» сохраняется, да, и тем временем, и
«Сапокрип»,
да.
Да.
Вот, и там какие-то другие, на ТВ-центре будет доступен, да, вот этот.
Да,
он
временно
остается,
доступен.
Временно
да.
доступен.
Да, но только он теперь будет выходить по субботам после 12 примерно. Вот так
да.
ночью.
Ну, как всегда, да. это все да. будет. Ближе к
школа злословия чуть-чуть обновляется.
Да.
Там, возможно, будет два персонажа уходит аудитория.
Да. Но на самом
да,
деле...
Кабаева
да.
добавляется
вот,
к нам
это,
с вами.
Да, я тоже хотела сказать к вопросу о разговорах. Да, появляется новый
герой. И Собчак, действительно.
Собчак вообще удивительно. Ну, несколько ведущих появилось новых. Значит, это на Алина Кабаева на РЕН-ТВ «Шаги к успеху» ее программа будет об успешных людях и о том, как они этого добились. Значит, на Анастасия Волочкова, новая ведущая
да, да, да.
на
вот
ТВ3, мистическая программа ее будет. Анита Цой, как ведущая музыкальной одной программы, реалити-шоу музыкального такого на ТНТ. И, конечно, это триумф, этот сезон для Ксении Собчак. Я специально...
Или три, сколько?
Я специально, значит, суммировала все. Значит, на ТНТ «Дом-2» остается. На ТНТ же будет новый проект «Кто не хочет стать миллионером». Это какая-то тоже реалити-шоу или что-то в этом роде, где пока непонятные правила игры, люди оказываются в подземелье, и довольно большая сумма денег, чуть ли не 1,5 миллиона долларов.
И все
да.
вместе должны решить, кому его отдать.
Вроде бы один должен доказать, да, что эта сумма должна достаться ему. Значит, это вторая программа на ТНТ. На СТС она будет в роли интервьюера. Кстати, это тоже к вопросу о разговорах. Она будет вместе с журналисткой журнала JQ вести какие-то интервью с известными людьми.
Вместо, видимо, Тины Канделаки
и
Серебренникова.
Нет, Тины Канделаки готовят какой-то другой проект, но это вроде бы самостоятельная программа будет раз в неделю. И на Муз-ТВ остается «Блондинка в шоколаде», и еще она будет кататься на коньках в «Танцах на льду» на канале
России. Вот эти многостаточницы, когда же она успевает? В сутках только 24 часа. Все программы только, их сколько, 6 или 8 уже?
Ну, много
да,
тут набралось. Нет, действительно, я уже предположила, что если дело так будет развиваться дальше, что в следующем году мы ее увидим на канале «Культура».
Да, тоже возможно.
Вы знаете, вот какая штука с развлекательными программами, вот со стратегией наших каналов. Особенно любопытна стратегия Первого канала, потому что никто более, чем Константин Львович Эрнст, как бы не позиционирует какие-то идеи, какие-то, значит, концепции. Он концептолог, он идеолог, теоретик телевизионного, значит, всего что угодно, от маркетинга до художественных. Да, в конце прошлого сезона он выступил с довольно
программным
речью, да. выступлением о том, что многие проекты уже себя изжили.
Да, телевидение эпоха закончилась.
Да. Да, что, значит, зрители объелись вот этими проектами.
Но, с другой стороны, он говорил о том, что года мало.
Да, 2-3 года. Да, да. Да. Ну, вот мы видим один из переходных годов, да, да, который да. вот этот. Что в этом году мы видим? Минута славы опять, большие да. гонки опять.
Последний герой будет.
Последний да. герой снова.
Ну, правда, там персонажи, слушайте, совсем другие. Там Ерофеев, и там
да. Цыгаль, говорят.
И там да. некоторым очень любопытным, совсем не гламурным ведущим предлагали быть ведущими. Это да. тоже
Но там
очень
есть
любопытно.
Новый проект со звездами, которые сядут за штурвал самолета.
Теперь, да, да. первая эскадрилья, где они будут.
Ну, это вообще тоже очень концептуально.
Летать, да. да. Летать, ну, да. ну вот, они все это... И вот это все, правда, Константин Львович считает, что это не развлекательные проекты. Мы уже помним, да, как он в прошлом году, год назад примерно говорил. А это проекты о том, как человек преодолевает себя. Что это жизнь сама, вот полеты во сне и наяву. Но мне-то кажется, вот я вчера смотрел еще за этим шоу из города Сочи и предыдущие два дня, у меня было ощущение, что я нечаянно переключился на канал «Ностальгия», где старые, значит, вот эти все сборные концерты, сборники, их так о них говорят на сленге, значит, только подновлено было. Декор был, значит, да, показ все-таки более
чем. Показ другой. Ну, ребятки уже
картинка,
иные
да.
двигаются, иначе плечи голые.
А все равно было ощущение, да. что смотришь такой номенклатурный официоз нашей эстрады. Вот с Кобзоном.
Причем содружество, содружество.
Да, содружество, да. естественно, да.
На фоне вот всего того, что происходит, у нас дружба народа.
Кстати, Грузия, я посмотрел список вот победителей, я что-то Грузия не нашла. Не было, да, Грузия?
Там была Тамара Гвертцители только, которую попросили не петь на грузинском языке.
Официально попросили? Или?
Ну, неофициально, естественно, порекомендовали не петь, потому что публика может не так среагировать. И что интересно, что вот эти... Я смотрел, и мне казалось, что, значит, вот, как, знаете, вот давно не видел какую-нибудь немолодую даму, и видишь ее сразу после подтяжки.
Давайте ее. Эти ассоциации сразу же после новостей. Время гостей выйдет сегодня же вечером. Мы будем обсуждать тему России, Евросоюз, политика сотрудничества или новая международная напряженность. Мои гости, эксперт это Карнеги Мария Липман и главный редактор газеты «Новое русское слово», профессор МГИМО Сергей Грызунов.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня вспоминают жертв трагедии в Беслане, где 4 года назад террористы захватили в школе в заложники более 1200 человек. В Сунжинском районе Ингушетии минувшей ночью была обстреляна школа. Неизвестные открыли огонь по школьному посту охраны. В результате погиб военнослужащий. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение районного суда в Чите, отказавшего в условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа. В Брюсселе пройдет экстренный саммит глав государств и правительств ЕС, на котором будет обсуждаться ситуация в Грузии. МИД России предлагает ввести международное эмбарго на поставки оружия Грузии. Это необходимо, чтобы гарантировать регион от рецидивов насилия, пока другая власть не превратит Грузию в нормальное государство, заявил глава МИД Сергей Лавров. Около 2 миллионов жителей прибрежных районов американских штатов Луизиана и Техас покинули свои дома, спасаясь от урагана. Ураган угрожает побережью Мексиканского залива, в том числе городу Новый Орлеан. В Сент-Поле, штат Миннесота, открывается съезд Республиканской партии США. Ожидается, что он выдвинет Джона Маккейна кандидатом в президенты. В Ираке американские войска передали правительственным силам контроль над провинцией Анбар. Торжественная церемония состоялась в городе Рамади. Число жертв нового землетрясения на юге Китая достигло 33, свыше 500 человек ранены. Посол Бахрейна возвращается в Багдад впервые после начала войны в Ираке в 2003 году. Это был краткий обзор новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Со мной в студии Юлия Ларина, обозреватель журнала «Огонек», и Юрий Богомолов, обозреватель «Российской газеты». Мы начинаем говорить о тенденциях нового телевизионного сезона, о первых премьерах и об общем настроении, которое, нам кажется, будет сопровождаться этот телевизионный год. СМС-сообщение можете посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Вопрос такой: что вы ждете от нового телевизионного сезона, если ждете?
Ну, хорошо. Я договорю. Да, давайте. Вот эту мысль, почему неловко все-таки было смотреть вчера.
Адамах
вот
с подтяжкой.
Да, вот в связи с этим. Когда вот видишь сразу, что у человека мимика очень напряженная, непластичная, улыбка неестественная и молодость неискренняя. И вот то, что вчера я наблюдал, происходило под руководством Иосифа Давыдовича Кобзона на этом самом, при подтанцовке со стороны Яны Чуриковой,
Урганта,
Ивана Урганта и Цикала. Саши Цикала, да, вот это и было, так сказать, попытка такой, значит, вот вроде выходит официоз, да, в лице Кобзона, да, а и хотелось бы что-то такое, какой-нибудь куплет или, значит, отчебучить чего-то. И вот, значит, это получается. А что может быть противоестественнее, да, официоза, который пытается быть естественным?
Ну, вы знаете, тем не менее, это мы можем с вами сколько угодно говорить. Вот вчера тоже был там отбор в телевизионные группы на журфаке. Дети приехали разные, от Пензы до Коми, от Владивостока до Урала, от Курска до... Во многих местах, очень любопытно, я просто отметила себе, что большинство детей, когда, ну, молодых уже поступивших студентов, когда им задаешь вопрос, а какие каналы вы смотрите, их мнение, собственно, останавливают... Ну, то есть, они останавливаются на двух. Как правило, большинство, особенно приезжих, смотрят первый. Ну, и НТВ. Все остальное там через чуть-чуть через запятую. СТС, МТВ, не так много, между прочим. А Россию почти никто не упоминает, ну, потому что там для них нет
программ,
материала, да. И сегодня министр Щеголев, кстати, еще раз напомнил известные нам с вами цифры, что в стране у 1,5 миллиона людей телевизора нет вообще, то есть вообще ни один канал не принимается. Ну, может быть, это и благо, я иногда думаю. А вот у почти 4 миллионов, то есть 3 700 000, смотрит только один канал, и он первый. А еще часть населения, там около, по-моему, 20-30%, только два. Поэтому я думаю, что люди вполне удовлетворены,
да,
не выбором, а и те, кто смотрит больший канал, тем не менее, вполне удовлетворены тем, что они смотрят.
Да, но Константин Львович ведь сказал, что они хотели бы вернуть активную часть. Угу. К экрану, да, вы помните?
Да.
Он говорил, что хотелось бы вернуть активно. Кстати, был у него в течение лета один довольно, значит, как бы инновационный проект, это «Ночной канал».
Да, да, любопытный,
где показывался замечательный сериал,
и сериал
под названием «Абсолютная власть», угу, про который я хотел бы написать, значит, в ближайшие...
Да. Это вообще стоит отдельного разговора, то, но, что они там показывали.
Да. Почему они не могли показать тот же пиар, значит, абсолютную власть несколько раньше, для того, чтобы посмотреть посмотреть Макгрегор. Вообще, я должен сказать, что вот сериальная, так сказать, да, линейка, в принципе, это не кино. И даже такие хорошие, качественные сериалы, как «Секс в большом городе» или «Абсолютная власть», или там еще какие-то, да, это не кино, это визию, такая эссеистика, да.
Ну, где, качественная. Но,
тем не менее, она, это самый телевизионный продукт, и во всех странах она занимает основную часть эфира.
Я согласен. Да. А в чем, так сказать, ошибка наших часто критиков, да, что они подходят с критериями к этому, как кино, и жутко презирают.
Нет, вот я-то тоже считаю, что как раз Первый канал нам в «Ночных пижонах» показал,
да, вот
замечательный набор того, да, как можно работать, да, даже с...
Ну вот кончается лето, и они уходят из эфира с этим «Ночным каналом», и будет опять, значит...
Ничего не жаль. Да.
Насчет сериалов я хотела сказать, что очень неожиданный ход сделал федеральный Пятый канал петербургский. Он убрал все сериальные линейки, кроме одной. Они оставили полицейский сериал «Убойный отдел», и все, больше сериалов не будет. Зато они сделали сразу 7 линеек документальных форматов. И вообще документалистики, кстати, в этом сезоне будет много.
Документалистики телевизионные. Давайте время оговариваться.
Это тоже, так сказать. Да, не, не кинодокументалистика.
Конечно, да, да. Но там удивительные какие-то программы попадаются. Некоторые уже заявлены, поэтому можно о них говорить. Например, неожиданно актуальным стал исторический сериал, да, подчеркиваю, что он исторический, 18-серийный документальный проект, который делает творческая группа Леонида Млечина на канале ТВ-центр. Он выйдет где-то в ноябре, в декабре, как они говорят, и называется он «Герои и жертвы холодной войны».
Ну, это не неожиданный успех, я имею в виду.
Не-не-не, он неожиданно стал актуальным, да. И я думаю, что если отношения между Россией и Америкой будут продолжаться и останутся такими же, как сейчас, то к ноябрю, к декабрю и героев, и жертв в этой холодной войны слегка прибавится.
Я бы к этому добавил одно из своих впечатлений, недавних совершенно. По Первому каналу показывался документальный фильм о трагической коллизии на нашей станции в Антарктиде, да, Восток, как там случилось два пожара, в общем, это... Я вот там подумал, вот о чем, там был один очень важный мотив, вот что такое холодная война. Холодная война, в принципе, да, вот мы думаем, что холодная война – это обмен, значит, пропагандистскими ударами и так далее. А вот там было понятно, что такое настоящее на этом полюсе холода, что такое настоящее холодное. Там, помните, там вот эта ситуация, когда люди, да, остались без всего, можно сказать. Им незачем там находиться, им остается только в течение 9 месяцев, да, или 6 месяцев выживать. И они не могут себе позволить американцам, которые находятся поблизости, прийти себе на помощь, да, потому что это будет приравнено измене Родине. Вот что такое настоящее холодное. Это все, что мы сегодня имеем в этом смысле, это все цветочки. Да? А вот полюс холодной войны, он там. Вот там, в этом документальном фильме, неожиданно актуальном, значит, оказался...
Ну, это понятно, это у нас сейчас с вами складывается такой пазл. А давайте все-таки так, концептуально у нас получается, значит, вот развлечение, которое такое и старорежимное, и обновленное с новыми ведущими, значит, такая пропагандистская составляющая, которая будет накладываться всякими аллюзиями и ассоциациями, понятное дело. Ну, и вот то, что меня, например, очень заботит в этом сезоне, потому что, так сказать, выдвинулось это в первую строчку, когда государственный канал берется за фокусников и мистику, то и потому что это все было так вот вроде бы так в низинке, да,
низенька-низенька,
да, нишевые каналы. Вот сейчас мы получили практически главную премьеру. Государственный канал России стартанул с программы «Феномен». Давайте мы вот как-то это осмыслим. Может быть, начнем с Юли, которая глубоко погрузилась в историю этого проекта.
Я даже была на пресс-конференции Ури Геллера, которую он тут проводил. На самом деле, сразу надо сказать, что этот проект шел в самых разных странах. Да. В Израиле с очень большим успехом, в других странах. Израиль, подчеркну, почему о нем говорим, потому что Ури Геллер израильтянин, хотя последние довольно много уже лет живет в Лондоне. Он известный человек, он в 70-е годы где-то обнаружил и проявил свой талант, и на BBC было его выступление, и дальше после этого выступления выяснилось, что ложки гнулись не только в студии, хотя, по-моему, в студии они там не очень хорошо у него гнулись, а в основном они гнулись у людей в домах. И вот дальше выяснилось, что Ури Геллер обладает самыми разными способностями, вплоть до того, что нефть может находить, и каким-то странам он даже в этом помогал, и участвовал в каких-то переговорах международных и так далее.
То есть, как он помог Зениту?
Зениту, он помог нашим олимпийцам, без него бы третьего места не было. Там много чего хорошего он сделал. Причем он обещает, еще на пресс-конференции об этом сказал, что хорошее он сделает для России. Во многих странах, и в том числе в России, он один раз на одном из этих шоу попробует отучить людей от курения. Он очень переживает, что в России много людей курят, и он сделает так, что люди перестанут курить. Десятки тысяч людей, значит, перестанут курить. Я тогда на пресс-конференции задала вопрос. Я говорю, в России очень много людей пьют водку. Не можете ли вы что-нибудь с этим сделать? Он как-то уклонился от ответа, но, может быть, значит, и поможет и в этом. Вот. И вот это шоу, на самом деле, это шоу не столько экстрасенсов, как мне кажется, и судя по тем программам, что мы видели, а это шоу неких фокусников, и Цаталашвили, который был в последней программе, это подтвердил. Эти люди сильно...
Оно довольно скучное, вам кажется?
Оно скучное, но эти люди, видно, что они все-таки, не экстрасенсы. Если посмотреть «Битву экстрасенсов», ты видишь совершенно других героев с другими способностями, а эти умеют себя подать, многие умеют, некоторые не умеют себя подать.
Там и видно, тоже что говорят, много фокусников и игры тоже. Но
да, может быть. Я посмотрела на сайте немецкого канала, который транслировал немецкий вариант шоу, финалистов этого шоу, и там здесь удивительные какие-то вещи они делали. Человек вслепую летел на самолете без автопилота, и за ним сидела, значит, как известная какая-то модель, и мыслями подсказывала ему, куда лететь, направо-налево. Какой-то человек, взявшись за руки с другими помощниками, со своей имя, поднял, оторвал от земли автомобиль. Я не знаю, подтасовка это, не подтасовка. Дело не в этом. Дело в том, что мне кажется, что сейчас это шоу скучное, потому что они показывают какие-то элементарные пока фокусы, и ясно, что шоу должно как-то развиваться. Они каждую неделю будут выходить, и я надеюсь, что они по нарастающей все-таки будут. Хотя я боюсь, что они многих отпугнули вот этими первоначальными фокусами.
Мы с вами не досмотрели, а вот Юрий досмотрел субботнюю историю, говорит, что там просто политический скандал мог случиться.
Да, там было одно из последних, по-моему, выступлений. Выступал такой очень солидный мужчина, который, значит, его возможность состояла в том, что он может внушать какие-то, значит, мысли о каких-то предметах. И на этом основании он решил показать, как вот в форме детективного какого-то романа. Ну, короче, детективный сюжет он поместил в сейф железный с несколькими замками. Сейф приподнял, значит, на канате к потолку студии. Вот, вызвал несколько людей и стал их просить, чтобы они называли что-то. Ну, скажем, назвали предмет убийства. Один человек назвал и, значит, сказал «нож». Хорошо, нож написали на такой, значит, на доске, что ли, или на каком-то...
Экран такой.
На экране, значит, слово «нож». Так, вызвали другого. Напишите, значит, город, в котором мог бы быть это преступление. Вот, значит, назвал город Мюнхен. Вот. Ну, очень хорошо сказал. Так, теперь назовите имя человека, которого вот наверняка нет в студии. Значит, зритель как-то так замялся, А потом, испугавшись самого себя, сказал: «Путин».
Прямой эфир.
Прямой. Да, вот все спорят.
Прямой или не прямой.
Путин. Написали Путин. Тут ведущий этого шоу, молодой человек, я уже не помню его фамилию.
Денис Семенихин, по-моему.
Семенихин, да, сказал. Тут говорят, что надо другое имя. Ну, хорошо, говорит, тогда не фамилию, а имя. Ага, имя, да? Ну, тогда Владимир.
Зрители, испугавшиеся.
Написали Владимир. Тут опять ведущий. Мне говорят, что надо убрать фамилию Путина.
С доски.
С доски. Прибежала девушка с тряпкой, но там тряпкой-то не стирается. И, в общем, не нашли, чем это, значит, убрать. И осталось так. И после этого...
И что? В результате сюжета?
После этого спускает этот, значит, экстрасенс этот ящик, открывает долго, достает такой свиток, начинает его разворачивать, и там все это есть, значит, преступление совершено ножом.
В городе
Мюнхене Владимиром.
А, ну то есть, в общем, короче говоря, фокус был подтвержден.
Фокус был подтвержден.
Ассоциации остались. Давайте послушаем. В эфире Виктор Иванович из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день, это смешили немножко меня. Во-первых, не соглашусь с вашим гостем по поводу холодной войны, что показали Антарктиду. Во-вторых, это показало отношение той власти к людям. Это самый важный момент. А не то, что это было как бы предательство. Они бросали человека, но ради престижа своей страны. Так не бывает. Человек дороже всего.
Извините, пожалуйста, ведь они же сами добровольно отказались от того...
Я понимаю вас. Но у них не было выбора. Они поставили перед этой экспедицией, они уже поставили были перед выбором. Что бы ни произошло, ничего не простить ни у кого.
Понятно. Виктор Иванович, но давайте вы все-таки поближе к теме. Вы что-нибудь от телевизионного сезона ждете?
Да. Понимаете, в чем дело? Вот нам все говорят про Путина. Показали Путина и на истребителе, и в подводной лодке, и еще где-то. Не хватает самого главного момента, сюжета. Путин принимает роды, такой глухой деревушке.
Почему? С тигрицей вчера показали.
Я говорю, с тигрицей, да. Теперь не хватает самого главного момента. Путин принимает роды. Это в заброшенной, в таежной деревушке, в избушке. И не хватает еще нам марше, чтобы это все написать. Это было вообще шикарно.
Понятно. Олег из Белгородской области, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, от этого сезона трудно что-либо ожидать, если с первого числа пропаганда принимает самые циничные формы. Ну, я думаю, что 2008-2009 год пройдет под флагом антиамериканизма. А в провинции, где нет альтернативы, народ будет... переходить на спутниковые каналы. Но дело в том, что и по спутнику смотреть практически нечего. РТВА-инфо сейчас не показывает, а как подписаться на РТВА в провинции, никто не знает. Если можете, подскажите.
Угу. Да дело в том, что с РТВА там, в принципе, уже некоторые проблемы. И даже не очень понятно, на что подписываться.
Не только в Грузии.
Да, только в Грузии. Ирина Волкова нам пишет: ничего особенного не ждем. Слава богу, что на арене остается Максимовская и приходит Осокин. Очень бы хотелось посмотреть фильмы, которые даже на DVD не найдешь. «Ниоткуда с любовью», «Четыре месяца, три недели, два дня», «Свобода по-русски» и давным-давно обещанная в прямом эфире «Гибель империи» Хатиненко. А вот «Гибель империи» сейчас бы вполне как-то так, хотя нет, тоже, пожалуй, ассоциации вызовет. А «Свобода по-русски» и некоторые из тех фильмов, которые вы перечислили, они уже есть в интернете. Их можно, во-первых, посмотреть на Карбине, и на DVD они есть. Просто вы не очень, наверное, внимательно смотрели. А новый сезон в праздничном убранстве улицы столицы. Ударники капиталистического труда шлют свой привет родной партии «Единой России» и правительству. Если к нам полезет враг матерый и будет нас повсюду и везде бить, тогда нажмут водители-стартеры и по лесам, по сопкам, по воде, гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Ну, понятно. А пусть поджигатели шипят и вопят, но голубь летит. Это Александр имеет в виду Владимира Владимировича. Все останется по-прежнему, так считает Иван из Москвы. Дамы и господа, неужели вы думаете, что слушатели не понимают, что вас так бесит, поскольку кончились ельцинские времена, и все меньше становится либеральной, антинациональной, прозападной пропаганды, все больше державной, патриотической, антизападной, как в любой нормальной стране? Александр, вот нас ничего не бесит, но просто хорошо, мы всегда говорили, что хорошо бы, чтобы была и та, и другая уж, если мы о пропаганде, а лучше бы, чтобы пропаганды было поменьше. Не бесит нас уже давно ничего. Печалимся мы, печалимся. Все возвращается на круги своя. Когда-то был комсомол, теперь лозунг «Гламур на самолет». И чего же вы вцепились в Ксюшу Собчак? Девушка в поте лица честно зарабатывает свой хлеб. Она же еще и в рекламе снимается, вы про это забыли. Язык у нас появляется у слушателей, смотрите.
Честно зарабатывает свои бриллианты.
Да. Предлагаю самое рейтинговое реалити-шоу всех времен и народов. «Звезды на Марс». Круглосуточная трансляция из космоса в течение 2 лет. Вся планета прилипнет к экрану. Сказочно выгодная реклама. Так, телевидение сейчас марионеточное, и вряд ли мы чего-нибудь новое увидим по телевидению. Татьяна так считает. Ефим из Москвы, вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Да. Вы знаете, я очень давно слушаю радиостанцию «Свобода», лет 30. Вот. И мне это, кстати, помогло и в личной жизни, и в моей семье помогло.
Как хорошо. Это что-то счастье
да, мы составили. Я сделал просто конкретные выводы, как с этим государством не связываться и как против него бороться. И в личном плане для моих детей и внуков все это как-то очень здорово помогло. Не помогло моей жене, академику. Она умерла от ошибки врача. Но суть не в этом. Я просто хочу сказать, я все жду, когда уже появится американское, западное телевидение, чтобы я мог принимать его по своему приемнику, как радиостанцию «Свободу». Потому что...
Ну, не на спутниках есть, Ефим, вы можете...
Нет, как я могу принять на свой... Нет,
в кабельном.
Ну, нет у меня такой материальной...
Нет возможности.
Конечно, я просто говорю, это бы дополнительная программа была по всей России. Только так можно прорвать информационную блокаду. Теперь вот эти шоу на самолетах, вы имеете в виду МиГ-31? Наверное.
Секундочку, я скажу, это спортивный самолет.
Я понимаю.
Як-52.
Да, вы знаете, раньше были тоже до войны, до Великой Отечественной, прыгали с парашютных вышек, массу народа летала, готовилась воздушно-десантные войска, летала на этих самых, на спортивных самолетах и так далее. Я просто говорю, что если так дальше будет продолжаться, эти люди нас заведут черти куда. Неужели вы не понимаете? Поймите, сейчас другой виток уже идет. Чем то, что было тогда. Это уже не просто холодная, это уже горячая война будет.
Спасибо, Ефим. Мы вот стараемся про это говорить, потому что раньше все-таки такой возможности не было. Хоть и новый виток, но век коммуникаций позволяет нам с вами обсуждать, что мы по этому поводу думаем. И звонить сюда тем, кто соглашается, кто побаивается, кто, наоборот, приветствует. Слава богу, пока все это возможно. Сергей Романов из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
С праздником вас.
С днем знаний вы имеете в виду?
Не только.
А с которым?
А еще у нас по празднеству Успения.
А, да,
да,
и вас с
праздником. Да, и
понятно.
Хотел бы вот возразить. Многие бегут вперед, туда, на запад, тарелка там, еще что-то, север, юг. Но нам надо больше спускаться на свою грешную землю. И вот вчера, конечно, в программах прозвучало немножко, вы вот немножко упустили, а это важно. Значит, там были, по-моему, по первой или по второй, такие авторы, как Тютчев, по-моему.
Да.
И Михаил Катков. Да, вы ведь не упомянули. А вот это вот знаменательно. Конечно, там знать о том, как там что-то, какой-то там гламур, там еще что-то. Вот эту знать современную...
Мы поговорим об этом. Мы
прискотню.
Как раз о политических
а вот вернуться
поговорим.
Назад в историю. Допустим, хотя бы поднять историю религии, историю... Вот была недавно программа о библиотеках, это, по-моему...
У Архангельского, да.
Мы подняли вопрос. Оказались там историческую библиотеку напичкали церковными книгами, и сейчас к ним не подступишься опять. Вот в чем вопрос-то.
Да, я так понимаю, что вы бы готовы были побольше таких внятных исторических программ на экране.
Вот сейчас будет с сегодняшнего дня внятная историческая программа Михаила Леонтьева по второму разу. Называется «Большая игра».
Это как-то мне кажется, что судя по интонации нашего слушателя, он гораздо более равновешенный, да, и как-то он хочет про другое услышать.
Я подозреваю, что он... Что? Уже прочитал много, и он хотел бы, чтобы...
Чтобы с ним поговорили на эту тему. Возможно.
Чтобы мы услышали.
Да. Татьяна из Москвы, последний, наверное, сейчас звонок.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня очень короткий вопрос, и мне бы интересно ваше мнение. Вот в основном масса говорит, что очень по телевизору показывают дрянные американские фильмы. Ой, вообще, как можно их смотреть? Все хорошие фильмы, вообще потрясающие фильмы, потрясающие американские актеры ночью, после 12 часов ночи. Ну вот недавно показывали «Зазубренное лезвие» с Гленн Клоуз. Это же потрясающий фильм. Я не могла удержаться и смотрела до 3 часов ночи уже по второму или третьему разу. Игра актрисы. Нет такой вот актрисы у нас. Ну нет, понимаете, это правда. Вот интересно ваше мнение, пожалуйста.
Ну, что, это, в общем-то, мнение только одно, потому что это проблема не только хорошего американского кино, это проблема всего хорошего кино, и русского, и советского, и польского, и какого хотите. Все в ночи.
Я думаю, что тут проблема в том, что, я так грубо скажу, что вот Prime показывают фильмы для толпы, а «Близок к ночи» показывает для индивидов. Можно быть и в толпе индивидом, это другой вопрос. Но вот сознание как бы раздваивается в этих случаях.
Да, но известно, что наши фильмы, какого бы качества они ни были, тем не менее дают больший рейтинг, чем любое даже качественное.
Это понятно,
кино.
Потому что резонаторы...
Другие. Okay. Ну, что ж, нам надо завершать последнюю реплику.
Да, я последнюю реплику. Что вот, несмотря на то, что мы там говорили об этих развлекательных и прочих программах, я думаю, у них есть все-таки один смысл. Смысл заключается в том, что они дают материал для юмористов из программ «Большая разница» и... Перестройка, перестройка.
Да, кстати, «Большая разница» теперь
они
будет постоянной программой.
Да, и может быть, это будет такой вот форточкой, которая вот тем, кто хочет читать между строчек, и прочтут.
Ну, да. А вообще слушателям надо и зрителям дождаться следующего сезона, потому что, видимо,
это
в этом
этот сезон... Да. А вы, говорит, не смейтесь напоследок. Хрущев и Брежнев в свое время стреляли медведей, лосей, кабанов, а Путин спас тигру. А я с вами прощаюсь. Вам доброго, до свидания. «Свобода» в клубе «Квартира 44» выйдет в 14 часов. После новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».